Это прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова. В студии также мой коллега Федор Ужов. Федор, приветствую.
Привет, Маш.
Ну что же, сразу к новостям. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в письменном ответе США по гарантиям безопасности нет позитивной реакции по главному вопросу. По вопросу какому именно? Недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток. По словам министра, дальнейшие шаги Российской Федерации зависят от решения президента. Ну, Российской Федерации, соответственно. Да.
В принципе, понятно, что как раз-таки этот вопрос, он нас беспокоил больше всего. Все остальное это, ну, уж извините за грубость, это мишура, да, судя по всему, потому что Сергей Лавров отметил, что есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. То есть вот это расширение НАТО, включение в нее новых игроков, а разумеется, мы понимаем, что речь идет в первую очередь об Украине и о Грузии. Вот этого мы ждали больше всего, и здесь мы, вот неизвестно даже, что мы получили. Что такое позитивная реакция? Это согласие безусловное? Да, все, НАТО за перед это расширяться вот подписи кровью, или как бы то ни было,
но
чего
в том,
бы
что,
мы не ждали,
да,
мы не получили.
Сергей Лавров сказал еще, что хоть США и придерживаются мнения о необходимости, ну, все-таки не публиковать, не придавать огласке конкретный текст вот этого документа и этих ответов по гарантиям безопасности от США для России, но все равно, скорее всего, он утечет каким-то образом в СМИ, потому что участвует по словам США, также Украина и европейские союзники Соединенных Штатов. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что вопрос не расширения НАТО, он, этот ответ на него был, в общем-то, вполне понятен заранее.
Естественно.
Еще до начала
переговоров.
Я
поэтому говорю, интересно, что такое позитивная реакция, а что насчет утечки в общественное инфополе, мы еще у нашего эксперта спросим, это с чьей помощью. Вот мы как бы киваем, да, на Украину и европейцев, но документы сейчас у нас.
Вот сейчас в России.
Так
да.
Что еще интересно, как ему... То, что он утечет, это безусловно.
Ну, дело в том, что в США наверняка тоже есть копии этого документа или оригинала. В любом
ну, учитывая,
случае.
Что они просили, чтобы он никуда не утекал, ну, разве что как многоходовка, наше любимое слово.
Политолог Александр Коньков сейчас с нами на связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Евгеньевич, подскажите, пожалуйста, вопрос, вернее, не так, требование к НАТО больше не расширяться, это было требование, вот есть такое красивое определение, заведомо невыполнимое, априори, в принципе, вот такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Если можно здесь употребить такой термин, то философия НАТО в том, что в него могут входить те государства, которые считают это нужным. То есть это НАТО должно было запретить государствам принимать суверенные решения по всему миру. Но этого не может быть. Мы вообще на что рассчитывали, когда это требование озвучивали, еще требовали на него дать письменный ответ?
Ну, я бы все-таки не увязывал, не сравнивал политику расширения НАТО, там, например, с законами физики, с законом всемирного тяготения, которые действительно являются необратимыми, там, законы движения планет и так далее. Вот эти вещи, они необратимы. Все, что делается в отношениях между людьми и между государствами, это, в принципе, обратимые вещи, которые определяются волей тех людей, которые принимают соответствующие решения. А вот как влиять уже на эту волю, каким образом с ней работать, ну, это, собственно говоря, предмет уже непосредственно той политики, которой занимаются соответствующие государства. Поэтому вот так вот, с одной стороны, мы, конечно, привыкли к этим вещам, но с другой стороны, вы понимаете, вот, скажем, 10 лет назад тоже уже рассуждали, что возвращение Крыма в Россию уже априори невозможно, потому что есть государство Украина, в состав которого с 91 года входит Крым, да? Ну, то есть, как мы видим, с одной стороны, есть какие-то априори невозможные вещи, но с другой стороны, все равно то, что определяется людьми, так или иначе, может меняться в определенных исторических обстоятельствах. Поэтому здесь вопрос, конечно, сейчас упирается в то, что включили Соединенные Штаты в письменный ответ, который находится сегодня в Российской Федерации, который изучается нашими должностными лицами. Но, с другой стороны, как мы понимаем, как мы услышали из сегодняшних комментариев Лаврова, все-таки это не, так скажем, не просто обмен посланиями, да, а это определенная тоже уже точка для каких-то последующих действий. Может быть, тоже это будут какие-то письменные устное заявление, может быть, будут и конкретные действия. Посмотрим.
А предполагаете вы что? Вот уже было сказано, что дальнейшие шаги России зависят от решения Владимира Путина. Как вы думаете, получив... Ну, вот нам приходится исходить из того, чем мы обладаем, да, чем мы владеем. Отсутствие позитивной реакции, ну, я думаю, что если упростить, то мы не сильно ошибемся, если предположим, что ответ был простой. Нет. Вот получив такой ответ, какое решение президент России может принять, по-вашему?
Ну, смотрите, во-первых, все-таки, насколько, опять-таки, мы сегодня услышали из комментариев Лаврова, ответ включает в себя что-то больше, нежели чем просто «нет». Во-первых, потому что в предложениях России было как минимум 8 пунктов.
Но да? Я говорю именно про нерасширение НАТО, разумеется.
Да, что касается нерасширения НАТО, да, и то, что Столтенберг огласил вчера на своей срочно созданной пресс-конференции, в принципе, да, такого плана ответ ожидался, но, с другой стороны, на то они и предложение России, чтобы начинать разговор об этом, инициировать каким бы то ни было образом. И, собственно говоря, то, что такого рода дискуссия возникла, в общем-то, определенный показатель, потому что еще некоторое время назад даже трудно было представить. А сегодня мы видим, что даже внутри НАТО были такие разговоры, что и как может произойти. И были в том числе и определенные такие телодвижения, что всякий может ответ последовать. Поэтому вопрос в деталях, конечно, но то, что касается именно расширения НАТО, то мне кажется, что Россия сейчас будет активно позиционировать, и мне кажется, в отдельных тезисах уже руководители это проскальзывало, возвращение определенной к ситуации 62-го года, 60-летней давности Карибского кризиса, когда, собственно говоря, российский ударный комплекс, советский, да, находились под брюшей Соединенных Штатов на Кубе, что, в общем-то, заставило Соединенные Штаты каким-то образом убеждать тогдашнее советское руководство, что это угроза их безопасности, и в итоге советское руководство пошло им навстречу. Вот сейчас России нужно объяснить, что расширение НАТО на восток, да, и приход НАТО к рубежам России непосредственной близости от Москвы, от Санкт-Петербурга, это то же самое, что Карибский кризис 62-го года.
И ну вот... и что? НАТОвцы, как обычно, ответят, нет, у НАТО в первую очередь, значит, оборона стоит на первом месте, никакой угрозы нет. И дальше что?
Ну, собственно говоря, для этого и возникают разного рода военно-технические средства, которые позволяют соответствующую реакцию осуществлять. К тому же сегодня уже более разветвленные возможности появляются. Есть так называемые прокси, да, вот эти вот ситуации, которые имеют достаточно широкий потенциал, в том числе для сегодняшнего времени. Самое главное, что мы знаем, что у нас есть определенные военно-технические возможности для того, чтобы демонстрировать свои способности, которые опережают способности натовских партнеров в данном случае. Ну а как уже использовать эти возможности, это вопрос действительно специалистов.
Александр Евгеньевич, смотрите, в МИД России говорят о том, что планы НАТО увеличить присутствие на Востоке создают негативный фон для переговоров, что вообще вполне логично. Йенс Столтенберг, глава Альянса, об этом заявлял, что вот возможно размещение дополнительных боевых групп на Востоке. Также в МИДе российском заявили, Россия никому не угрожает, почему НАТО раскручивает истерику о российской угрозе в странах Альянса. Понятно, потому что по-другому никак не объяснить и не оправдать необходимость военного сдерживания России. И еще от МИД России заявление: военная напряженность в Европе снизится, если НАТО отведет свои силы из восточноевропейских стран. Все логично, все понятно. Развития мы никакого не видим. Ну, то есть все остались при своих. Россия делает заявления, которые мы привыкли слышать от России, а США и НАТО делают заявления, которые мы привыкли слышать от США и НАТО. Но, тем не менее, ведь предполагаются еще переговоры. У Лаврова с Блинкиным, например.
Ну, смотрите, мне кажется, вообще вот этот переговорный марафон последнего месяца, да, последних полутора месяцев, стоит рассматривать в виде вот такого айсберга. То есть, с одной стороны, есть видимая часть, то, что мы наблюдаем в информационном пространстве. Есть невидимая часть, подводная, да, то есть, которая в том числе включает и все-таки пресловутый вот этот письменный документ, который никто из нас пока еще не видел. Мы не знаем, за что зацепился взгляд нашего министра, да, за что зацепится взгляд президента Путина, когда он будет формулировать свои ответы. Действительно ли есть ли там что-то такое, что будет представлять интерес, это вопрос нашего политического руководства. Но я бы на что обратил внимание, что вот помимо вот этой реальной политики, которая все-таки пока остается невидимой, такой латентной для нас, мы наблюдаем огромное множество разных манипуляций в информационном пространстве. Мне кажется, то, с чего сегодня, то, что я вот услышал перед нашим разговором, вы говорили о том, что США попросили, чтобы документ остался тайным.
Да.
Это тоже часть вот этой манипуляции. То есть, смотрите, на той стороне документ, если не видели, то, по крайней мере, его знают уже огромное количество людей, да, огромное количество стран. Там США, все партнеры по НАТО, сколько это стран, да, Украина даже, казалось бы. А с этой стороны только Россия. И вот сейчас, после того, как были произнесены эти слова, только не делайте, пожалуйста, достоянием общественности, только не бросайте в терновый куст. И, конечно же, рано или поздно в нашем информационном веке это станет достоянием общественности. И опять Россию обвинят в том, что она это сделала. Но Россия-то одна является хранителем этой версии документа, а с той стороны гораздо больше, я не скажу авторов, да, но, по крайней мере, посвященных в этот контекст, то это просто новая почва для того, чтобы обвинить Россию в том, что она сливает, например, вот конфиденциальные возможности для развития отношений.
Поэтому... Mm-hmm. Александр Евгеньевич, а вот давайте кратко, вот у нас осталась буквально минута. Два есть варианта развития событий, вот, которые лично мне видятся менее реалистичным, что НАТО в чем-то пойдут навстречу вопросу нерасширения. Тогда вопрос, как они могут это сделать. И вариант второй, мне кажется, более реалистичный. Было нет и останется нет. Будем расширяться, потому что это наша политика. И что мы тогда сделаем, чтобы не иметь бледный вид? Вот два вопроса кратко, пожалуйста.
Ну, я думаю, что НАТО мы полностью уже начинаем выносить за скобки в целом, как субъект, да, соответствующей активности. И президент тоже, в общем-то, об этом говорил, что вопрос в диалоге с США. Поэтому основной сейчас посыл, воспримут ли наши руководители ответ как забалтывание, да, как вот этот риск, о котором говорилось все предыдущие недели, или все-таки там действительно есть какое-то разумное зерно, на основании которого можно будет вновь ставить вопросы о наших обеспокоенностях.
Да, Александр Евгеньевич, спасибо вам. Александр Коньков, политолог, был с нами на связи. Ну, а мы переходим к другим вопросам.